Добрый день, дорогие друзья! С вами вновь «Архивная революция» и я, Михаил Тимин. А у нас в гостях вновь военный историк Андрей Уланов. И мы продолжаем цикл роликов о создании автомата АК-47.
Да.
Добрый Приветствую.
То есть я думаю, что люди уже, опять же, заждались, когда наконец будет про самого Калашникова и создание его автомата.
Когда же уже про АК?
Ну... Начнем не сразу про АК, ну, про Калашникова.
Ты опять мучить собираешься людей?
Да, немного помучай.
Понял.
Значит, собственно, мы уже упоминали про то, что вот в конце конкурса Судаева Калашников появился на полигоне со своим пистолетом-пулеметом.
Выпрыгнул, как чертик из табуракерки.
И провалился, тем не менее, были отмечены именно оригинальные конструктивные решения, поэтому Калашников и дальше остался при полигоне. Одной из следующих его разработок был ручной пулемет, не очень удачный. Про этот образец довольно мало известно. Ручной пулемет еще под винтовочный патрон. Но как раз в это время вот началась эпопея с советским промежуточным патроном, то, что стало патроном образца 43-го года. После захвата немцы, естественно, активизировались работы в этом направлении. Основным направлением должно было стать создание самозарядного карабина под этот патрон для вооружения основной массы пехоты. И создание автомата, причем в некоторых документах прямо говорят, что это будет не просто автомат, а тяжелый автомат. То есть это нечто вроде эрзац ручного пулемета весом около 5 кг с сошками. То есть ориентировались на немецкий штурмгер, который тоже был достаточно тяжелый. В ролике про РПД я упоминал, что на первый конкурс получилась такая пересортица, что туда не попало несколько явных уже ручных пулеметов, из одного из которых впоследствии вырос РПД-44. Тем не менее, даже то, что было вот автоматами, было скорее ближе к нынешней концепции РПК. То, что стало потом РПК, это был тяжелый образец весом порядка кило. И в лидеры тут...
Сколько килограмм?
5 килограмм образец. И в лидеры на первом этапе выбился уже известный по предыдущим роликам Алексей Судаев. Его образец АС-44 прошел испытания. Была произведена серия для войсковых испытаний. Вот, они испытывались вот наравне с РПД. Отзывы, в общем, были достаточно благоприятные, хотя тоже признал, что автомат именно как индивидуальное оружие тяжел. Вот. Калашников в этот момент не принимал участия в автоматном конкурсе, зато он поучаствовал в создании карабина. В документах НИСВО один из образцов карабина именуется карабином Петрова и Калашникова. Видимо, это был кто-то из сотрудников, с кем Калашников вместе сделан. К сожалению, дальнейших следов его мне найти в документах не удалось. По всей видимости, это был не конструктор, а кто-то из именно технических работников, который в дальнейшем конструкторской деятельностью не занимался. Тем не менее, вот Михаил Тимофеевич, видимо, счел его вклад достаточно, чтобы внести его имя в оружие, которое было разработано при его участии. Что интересно, уже тогда было отмечено в документах испытаний, что Калашников использует переработанную схему Гаранда.
Даже так?
Да, затвор поворотом. Вот, в карабине была еще одна...
То есть Гаранд М1, да, который?
Да, Гаранд М1. Позаимствованная у Гаранда деталь – это выбрасываемая пачка, но, к сожалению, этот карабин по ряду причин испытаний не прошел. Часть истории Михаил Тимофеевич упоминает в своих мемуарах, скажем, были некоторые вещи, которые остались за кадром, но в целом оружие получилось еще немного сырым, и одним из испытаний, которое на нем прошло, было испытание на надежность. То есть Калашников в этом смысле получил урок, что оружие в первую очередь должно быть надежным. Да, оно у него было достаточно удачным, легким, но вот к тому времени был уже создан СКС. СКС показал себя более надежным, более...
СКС тоже в этом конкурсе участвовал, соответственно.
Да, собственно, к тому времени, как Калашников создал свой образец, СКС уже был создан, то Калашников соревновался уже с одним из СКС. И это соревнование проиграл.
Вот. То есть, такой зубр был конструктор, поэтому неудивительно.
Да, в принципе, можно сказать, что по большому счету Михаил Тимофеевич бы ничего не светило. То есть уже вроде есть и автомат Судаева, и карабин Симонова, и пулемет Дегтярева.
Но
закончилась война, то есть необходимость спешно перевооружать личный состав Красной Армии отпала. А опыты с автоматом Судаева показали, что все-таки... том видео он слишком тяжел, и был начат новый конкурс на облегченный автомат. Причем на первом его этапе тоже одним из основных лидеров стал Судаев, он предоставил облегченный вариант своего автомата. Но, к сожалению, вот тут случилась смена фаворита, Судаев умер от болезни. Достаточно молодым, к сожалению, и это действительно была большая потеря для советской конструкторской мысли, потому что на тот момент именно Судаев был фаворитом не только Непсона, но и фактически всех КБ, то есть он создавал очень удачные, нужные жизненные конструкции, то есть можно сказать, что если бы он остался жив, скорее всего, он бы довел свой автомат до нужного, до нужных требований, мы бы знали именно о сыне.
Ну и вообще, в принципе, мог, наверное, создать еще не один образец удачно-стрелкового
оружия. Он был очень молодым и подкосил на взлете. Но, тем не менее, так уж получилось. То есть, после его смерти именно осы доводить прежнее вид ничего не стали. Начался новый конкурс. И вот как раз здесь уже принял участие в том числе и Михаил Тимофеевич Калашников.
Ну и заметим, что к этому моменту он уже создал пистолет-пулемет,
да.
Пулемет, карабин. Создавал, да. По крайней мере, участвовал в этих всех конкурсах.
Да. То есть... и участвовал еще в нескольких небольших работах. Но вот основные образцы были именно те, которые перечислил. И опять же, вот глядя на эти образцы, можно довольно четко проследить, как растет именно конструкторское мастерство. То есть если пистолет-пулемет, с которым он приехал на НИПСО, был... скажем так, имел отдельные удачные узлы, но в целом был достаточно мало жизнеспособен, то его карабин уже достаточно, ну не сказать, что он совсем угрожал лидерству Судаева, но тем не менее он был его соперником, вполне серьезно рассматривался как его соперник. То есть к началу автоматного конкурса Калашников вышел уже имея за плечами несколько созданных образцов, имея достаточно богатый опыт работы на нем, опыт знакомства как с работами своих коллег, так и с коллекцией полигона, где были собраны образцы со всего мира. То есть он имел возможность ознакомиться с теми или иными решениями, как советских коллег, поскольку там в архиве полигона были данные об испытаниях и советских опытных образцов. Часть из них там и хранилась, то есть те, которые не отправились обратно в родные КБ. Ну, естественно, как уже было сказано, ко всем трофейным, ко всем ленд-лизовским образцам он тоже имел доступ и имел возможность использовать в своих работах удачные решения.
То есть не сержант-танкист, который только что вылез из танка и как бы оп, взял и что-то там выпилил лобзиком.
Уже состоявшийся инженер-конструктор, прошедший именно профильную подготовку. Да, возможно,
слушай,
она
там...
была менее теоретической, но зато практики у него было хоть отбавлять.
Там один Судаев чего стоит. Смотри, что он делает, как говорится, учись и уже набирайся серьезнейшего
Михаил
опыта.
Михаил Тимофеевич, как мемуарах, перечисляет многих офицеров полигона, вот замечаю, что у них он очень многому научился. Что касается самого конкурса, значит, по первому этапу, к сожалению, сохранилось данных меньше, по крайней мере, пока, чем известно. Известно, кстати, что на первом этапе первоначальный образец Калашникова не прошел испытания, то есть он был не рекомендован к доработке. Но, тем не менее, руководитель испытаний, уже упоминавшийся Федор Васильевич Лютый, он счел, что образец Калашникова все-таки имеет перспективу. Он настоял на том, чтобы вывод был пересмотрен, вывод, сделанный испытателем Пчелинцевым. И образец Калашникова был рекомендован к после доработки к участию во втором этапе конкурса.
Слушай, вот как важно, да, что опытный, так сказать, специалист тоже участвовал, как бы отсматривал, да, эти результаты и не просто бездумно отмел, а проанализировал, да, все.
Лютый, в принципе, разглядел потенциал конструкции Калашникова. Да, она была в тот момент ухудшена не совсем удачным решением. Калашников отправился для доработки своего образца на завод Дегтярева. Тут, опять же, надо учесть, что, в принципе-то, Дегтярев разрабатывал и свои образцы для этого конкурса. То есть, если он присылка какого-то конкурента со своим образцом, она, мягко говоря, местный коллектив, скорее всего, не обрадовала. Тем не менее, Калашникову были выделены люди в помощь для создания образца. И тут, опять же, стоит заметить, что курировал эту работу от ГАУ и следил за тем, чтобы именно у Калашникова был режим, скажем так, благоприятный для работы, второй соавтор Лютого в создании пулемета «ЛАД» Дейкин. Он курировал конкурс ИГА, и он курировал именно процесс создания образцов калашников. Скорее всего, вот решение радикально переработать свой первый неудачный образец и создать для второго этапа конкурса практически новый автомат калашников вряд ли принял без, скажем так, совета со старшими товарищами. Да.
Ну, это нормально вообще.
Это нормально, да.
Ничего там тоже зазорного нет.
Конечно. Тут, опять же, надо упомянуть следующий момент. Обычно иногда начинается обвинение Калашникова, что он что-то позаимствовал от других коллег по конкурсу.
Немецких коллег позаимствовал. Нет, все же знают, что Калашников скопировал Штурмгевер.
Про немца мы говорим отдельно. Речь вот скорее о его коллегах. В основном по последнему этапу, где были образцы Булкина и Дементьева. Вот. Тут следует зачесть, что перед последним этапом всем трем конструкторам был дан список изменений, которые надо внести в свой автомат. Составляли этот список офицеры не свой, они не руководствовались совершенно какими-то конструкторскими приоритетами, они просто рекомендовали те решения, которые считали наилучшими. В частности, на все автоматы было рекомендовано поставить ударно-спусковой механизм Чеха-Холика. Очень популярный, кстати, его использовал и Шмайсер. Вот. Был внесен еще ряд рекомендаций. И Михаил Тимофеевич, как бы, зная, на каком опыте основаны все эти рекомендации, он выполнил их большую часть, другие выполнили меньше. То есть, но в этом смысле все были в равных условиях. То есть Калашников не заглядывал в чужие чертежи. Он просто выполнил те рекомендации, которые были даны, максимально постарался выполнить те рекомендации, которые были даны всем конструкторам. На последнем этапе именно автомат Калашникова по прохождении испытаний показал наибольшую надежность, обойдя при этом все остальные образцы. При этом он не удовлетворил требованиям по кучности при стрельбе из-за неустойчивого положения. У одного из других образцов этот показатель был лучше, но этот автомат показался менее надежным. Соответственно, когда окончился последний этап конкурса, перед комиссией встал вопрос, а что делать. То есть можно было принять автомат Калашникова, можно было продолжать дорабатывать два из трех, потому что один образец практически сошел с дистанции. Или можно было все-таки попытаться дорабатывать второй автомат в сторону повышения надежности. И тут, как явствует из протокола испытаний, опять решающую роль, можно сказать, сыграл товарищ Лютый, который заявил, что надежность образца Калашникова является его главным преимуществом. Именно этот образец следует рекомендовать для постановки до вооружения и доводить уже дальше в процессе войсковых испытаний, в процессе постановки на производство.
Товарищ Лютый прям папа автомата Калашникова.
Ну, можно сказать и так. То есть роли и Лютого, и Дейкина в создании автомата Калашникова действительно сложно переоценить. При этом, действительно, да, основные решения, именно конструкторские решения, принадлежали все-таки Михаилу Тимофеевичу.
Естественно. Тут сомнений-то нет вообще.
Да, но если упоминать действительно тех, кто помогал, тут и Лютый, и Дейкин, и Зайцев, конструктор из Коврова, который помогал ему создать переработки, ну и много других людей. То есть, естественно, такая вещь, как АК, она не была полностью вот это дотворением одного человека.
Ну и вот видно, что у них школа основана именно на надежности, ее продвигали с упорством.
Да, это был, причем, опять же, в конструкции Калашникова достаточно, если говорить о том, чьим идейным наследником стал АК, это, скорее всего, именно автомат Судаева, ППС, это именно вот примененное Судаевым решение, вывешенные механизмы, минимальные площади трущих поверхностей, избыточная энергия работы автоматики, которая перемалывает всю эту грязь, попадающую внутрь. То есть идейным прародителем АК это именно Судаев. Это именно вот Судаев, можно сказать, Судаевская школа конструкторского строения. Вот если говорить про, так сказать, варианты немецкого следа в создании Калашникова, тут стоит обратить внимание на нечто другое. Обычно почему-то возможные отцы Калашникова производят Хуга Шмайсера, видимо, потому что...
Ну, потому что про это все знают, Андрей. Да, про это все знают, или хотя бы кто-нибудь слышал или читал. Да.
На самом деле, опять же, вот опять мое личное мнение, что пик Хуга Шмайсера как конструктора, да, скорее конец Первой мировой межвоенный период. Даже МП-40, как известно, на самом деле у нас Шмайсерами называли ошибочно, это конструкция немецкого инженера Фолмера, то есть от Шмайсера там разве что разжег. Вот. Далее надо вспомнить, что да, фирма Хенель, где Шмайсер был главным конструктором, разработала то, что мы знаем как Штурмгевер, она выиграла конкуренцию с другим вариантом машины карабина. Но опять же, к тому моменту, как появился именно СГ-44, Шмайсер, скорее всего, занимался уже больше административными вопросами. То есть, какой вклад его в Штурмгевера и какой, например, другого инженера, ведущего фирмы Штюмбеля, это неизвестно. То есть, это... не думал, что кто-то из любителей Хуга Шмайсера поднимал чертежи Штурмгевера, чтобы смотреть, где какая фамилия стоит и кто там в реальности занимался разработкой. Но дело даже не в этом, а в том, что из Германии в СССР попал ряд достаточно талантливых конструкторов, которые, в принципе, в тот момент находились на пике своей карьеры, отметились не менее интересными образцами. Например, создатель одного из вариантов так называемого народного карабина, фольк-карабина Грюнер, очень интересный образец. В условиях, когда вот для вооружения фолькштурма требовалось срочно, быстро и дешево, почти как для СССР, он разработал очень интересный вариант автомата. Был свободный затвор с очень интересной системой торможения. Оружие даже было произведено в сравнительно небольшой серии, до нескольких десятков тысяч экземпляров точно уже. Этого бардака, что творился у немцев.
Несколько десятков тысяч?
До 30 тысяч есть.
Ничего себе. А фотографии есть?
Есть несколько фотографий, они сохранились, они применялись в боях. Кроме того, в СССР попал, например, такой достаточно известный инженер, как Хорн. На Непсу испытывался пулемет Хорна, тоже отметили. Попал доктор Барницкий. Это все конструкторы пика... творчество, которое как раз было в то время, они именно находились на вершине своей карьеры, они могли претендовать бы на разработку оружия в СССР никак не с меньшим основанием, чем Гуга Шмайсер.
При этом, если про них просто никто не знает.
Про
Шмайсера все знают, а про них нет.
Что интересно, да, немцы в Ижевске занимались в том числе и разработками стрелкового оружия. КБ возглавляла именно оружейный отдел немецкого КБ, возглавлял отнюдь не Шмайсер. И отнюдь не Шмайсер получал от советского правительства большую сумму в деньгах. Уже тогда советские специалисты достаточно грамотно расставили приоритеты, и Шмайсер был отнюдь не на первом месте в этих приоритетах. Поэтому, если уж хотите поискать кого-нибудь из немецких отцов Акета, посмотрите хотя бы на другие фамилии, там есть на что посмотреть.
Андрей, а реально они что-то такое сделали? Интересно, какие-то образцы?
Нет, то есть они занимались разработками стрелкового оружия. Вот, точно неизвестно, что именно. Но, скорее всего, это в ход просто не пошло, потому что то, что было разработано в СССР и шло, оно развивалось совершенно независимо от того, что они чертили в Ижевске, и никакие решения оттуда, скажем так, не полагаются. В этом смысле Чехия и Америка имеют значительно большее право на участие в создании КА, поскольку, как я уже сказал, Калашников творчески переработал схему Гарранда. Достаточно серьезно переработал, на самом деле это привело к резкому повышению надежности ее.
Это в карабине, да, еще когда?
Да, это еще в карабине, но окончательно доработано именно в автомате.
То есть оно перешло потом, да,
да. К решению? Да. Ударно-спусковой механизм, как уже сказано, был использован чешский, но его использовал и Шмайсер у себя в Штурмгевере. И, опять же, он был рекомендован всем трем участникам последнего этапа. То есть нельзя сказать, что Калашников вот тихо взял этот ударно-спусковой механизм, остальным ничего не сказал, за этот счет выиграл.
Покровы-то сорвал, короче.
Не сказать, что совсем сорвал. Я надеюсь, что как-нибудь еще можно будет действительно более подробно рассказать, значительно более подробно рассказать именно о ходе вот этого самого конкурса, где победил Калашников, причем всех его этапов, именно подробно объяснять, чем образец Михаила Тимофеевича был лучше образца Булкина или Дементьева, то есть какие были проблемы у всех трех, какими, опять же, интригами сопровождались эти испытания, Это как-нибудь другой раз. Надеюсь, для начального ликбеза эта лекция пойдет.
Я думаю, что более чем. Понимаешь, тут вот за все три ролика, в которые мы уложились, самое главное, я считаю, что подробно и вдумчиво было рассказано о том, что Калашников появился не на пустом месте, он не из танка вылез там или там откуда-то там из окопа вылез, да, и тут же там надфилем смастерил, короче, это самое, лучший в мире автомат, да, а это человек, который, ну, сам, насколько я понимаю, самобытный конструктор, да, и пришел он в очень серьезнейшую школу, которая сформировалась уже к этому времени вот на полигоне.
Ну, так, если брать аналогию из ювелирного дела, Калашников был... Естественно, алмазом был достаточно большого размера, но именно стрелковый полигон ГАУ, научно-исследовательский стрелковый полигон, стал тем местом, где, не знаю, правильная гранка, из него смогли сделать бриллиант конструкторской советской школы.
Да, и без полигона еще не факт, что вообще он как-то заиграл бы.
Да, скорее всего, если бы Михаил Тимович попал в какой-то из более старых КБ, я подозреваю, что вот именно того Калашникова и той плеяды оружия Калашника мы бы не знали в такой форме, потому что в его работах прослеживается именно вот подход стрелкового полигона упорно надежный, проследует, как я уже сказал, именно школа Судаева. Вот, то есть можно сказать, что Михаил Тимофеевич выступил в роли наследника всех этих офицеров.
Да, и Судаева, и Лютова, да, и
Дейкина.
Дейкина, да.
И...
Есть,
в принципе, он как бы
творчески
развил их идеи. Да.
И других специалистов.
Да.
Ну, прямо скажем, попал в нужное время, в нужное место.
Да, не без этого.
Да, ну, то есть элемент везения тоже какой-то был, я думаю.
Ну, скорее всего, да. Хотя, опять же, ну, как я уже говорил, на полигон поступало много образцов, и привозили, как бы, конструктора, приезжали со своими образцами. То есть, ну, вот, приходили многие, но задержался и в итоге стал лучшим один.
То есть, заметили это... его там люди-то, люди, да, опытные были, не зря они им помогали так.
Да. При том, что как бы было много здесь других образцов, и пистолетов, пулеметов, и других образцов, которые тоже на полигоне признавались перспективными, то есть и они рекомендовали доработки. В частности, вот если говорить про пистолеты, пулеметы, очень высоко был оценен пистолет-пулемет конструкции «Гаранискуль». Тоже был очень удачный, очень технологичный, возможно, он мог быть даже технологичнее ППСа. И его изобретателю давали довольно долго дорабатывать, привозили его на полигон несколько раз, но, к сожалению, довести вот не смогли. А переключиться на что-то другое, создать другие более удачные образцы, изобретатель, видимо, не смог.
Очень круто. На самом деле, для себя даже много таких подробностей и нюансов узнал, которые никогда не слышал.
Надеюсь, спасибо. Зрителям тоже понравилось.
Да, зрителям, я думаю, что как бы вот то, что ты проанонсировал, так сказать, продолжить разговор уже непосредственно про конкурсы, все нюансы, которые были связаны, я думаю, что тоже будет очень интересно.
Ну, посмотрим. На самом деле, всю историю советского оружия, как я думаю, вы уже начали понимать, очень много белых пятен. То есть, о чем говорить в следующий раз, ну, будет видно.
Ну, товарищи, пишите комментарии. Я думаю, что я один из первых, кто попросит Андрея продолжить, так сказать, цикл разговоров про создание автомата Калашникова. Вот. Ну и, Андрей, всегда рады. Любые темы, которые тебе будут интересны, пулеметы, автоматы, танки, винтовки, танки, приходи, с удовольствием тебя ждем. Да, и я думаю, что зрители поддержат нас в этом своим голосованием.
В таком случае, до следующего раза.
Спасибо огромное.
Спасибо за предоставленную возможность.
До новых встреч.
До свидания.
До свидания.